Легенда о царе Пенфее. Раз внешнее равно внутреннему, следовательно, одна и та же энергия существует и внутри нас, и вовне. Например, творческая энергия существует в нас, потому что мы строим дома, созидаем нечто новое. И снаружи нас, потому что мы видим, что природа тоже творит. В нормальном, незаблокированном состоянии энергии текут изнутри наружу и снаружи внутрь. То есть наши тела для них проницаемы. Проницаемость, прозрачность, способность свободно пропускать сквозь себя, не блокируя, это наше нормальное состояние. Если мы подавляем, блокируем какую-нибудь энергию внутри себя, чтобы не иметь с ней дела, тогда энергия, которая снаружи, начинает стучаться в наши ворота, чтобы восстановить состояние целостности, потому что все в этом мире стремится к восстановлению. Этот стук в ворота может принимать самые разнообразные формы. Если мы не реагируем на него, тогда со временем он может начать приносить боль. Это те самые болезни и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Мне кажется, что теперь становится более понятным, как работает закон. Подобное притягивает подобное. Хорошим примером здесь может послужить отрицание и подавление женщиной сексуальной энергии. И как один из вариантов, следующее за этим изнасилование. Так эта энергия пытается восстановить свой нормальный ток. Отсюда можно утверждать, что энергия, которую мы отрицаем и подавляем, оборачивается против нас. Как вы знаете, в свое время на нашей земле существовали языческие религии с множеством богов и богинь. Но вы, может быть, не знаете того, что все эти боги и богини олицетворяли собой разные силы природы, иначе говоря, энергии, которые существуют во Вселенной. Например, Марс олицетворял собой войну, Венера – плодородие и любовь и так далее. Цивилизация со временем пришла к единобожию, которое дало нам возможность познакомиться с понятием единого целого. Но из-за него уже мы частично или полностью утратили связь с множественным аспектом строения этого мира, с энергиями, которые существуют в нем, которые и есть сама жизнь в ее бесконечных проявлениях. Здесь мы проиграли дважды. Во-первых, потеряли связь с внешним, с жизнью, а во-вторых, лишились возможности ориентироваться в нашем внутреннем пространстве. Создается такое впечатление, что пришла пора восстановить язычество в его глубинном смысле. Тогда единые и множественные аспекты строения мира соединятся в умах людей, а это и есть гармония. Гармония внутри приведет к гармонии снаружи. Древнегреческие мифы и трагедии очень хорошо отражают законы, которые мы уже рассматривали в этой книге и которые еще будем рассматривать. Вы сами подумайте над этим, а нас интересуют сейчас законы принятия и отрицания. Когда-то очень давно в Древней Греции жил-был некий царь Пенфей из города Фивы. Он был воспитан в строгом поклонении Аполлону, который считался в то время главным божеством. И надо же было такому случиться, что именно в то же самое время, то есть во время правления царя Пенфея, в Грецию начал проникать культ бога Диониса, который олицетворял собой плодоносящие силы земли, плодородия, виноделия. Последователи этого культа пили вино, устраивали оргии и совершали действия, которые полностью нарушали все правила умеренности, сдержанности и трезвого образа жизни, столь милые сердцу последователей культа Аполлона. Дионису поклонялись, впадая в экстаз, неистовствуя и творя прочие непотребности, достойные порицания в глазах поклонников рационального и строгого бога Аполлона. Конечно же, подобные ритуалы не могли понравиться царю Пенфею, и он стал активно сопротивляться приходу нового культа на свою землю. Драма начала разворачиваться. Напомню, что главное правило, которое существует в этом мире энергии и регулирует его целостность, состоит в следующем. То, что вы отвергаете, становится вашей судьбой. И это полностью справедливо, иначе все давно развалилось бы на кусочки. Как-то Дионис появился перед светлыми очами царя Пенфея и сказал ему следующее. «Я вижу, царь, ты не любишь меня и презираешь. Это очень прискорбно и не служит славе никого из нас. Но ты находишься в особенно неприятном положении. Я-то, фактически, уже здесь, и тебе ничего не остается сделать, как только заключить со мной мир, потому что я пришел сюда, чтобы остаться. У меня к тебе есть справедливое, на мой взгляд, предложение. Мне просто надо от тебя, чтобы ты разучил самый незначительный танец в мою честь. Вот и все. Как видишь, все не так уж ужасно. Но если ты откажешься сделать это, тогда, к великому моему сожалению, тебе придется станцевать большой танец, и за последствия будешь отвечать только ты один». Царь Пенфей пришел в ярость от требований этого молодого выскочки. Он велел вышвырнуть Диониса из своего дома и приказал ему больше не появляться в его владениях. Немного спустя, ночью, последователи Диониса собрались для очередного ритуала в его честь. Они, как всегда, напились вина и, обезумевшие, носили по лесу, совершая дикие непристойные действия. Царь Пенфей, возмущенным происходящим, решил вмешаться, чтобы положить конец оргии. А надо сказать, он не знал, что его мать и жена были менадами, последовательницами культа бога Диониса. В ту ночь они тоже принимали участие в этом сборище, напились и вместе со всеми веселились, славя своего бога. Мать Пенфея, увидев своего сына, с пьяных глаз приняла его за живого льва, пожаловавшего в их лес на шум. Она схватила копье и метнула его в царя, сразив наповал. Затем отрезала ему голову и, насадив ее на копье, с плясками пошла по всем фивам, восклицая: «Смотрите, смотрите, вот лев, которого я убила». Так царь Пенфей, отказавшись станцевать маленький танец для бога Диониса, вынужден был станцевать большой танец в его честь, как ему и было обещано. Эта драма ясно показывает, что царь Пенфей не знал законов отрицания и принятия и не понимал то, что мы не принимаем или ненавидим, это прямое отражение того, что заблокировано у нас внутри. Он всю жизнь поклонялся Аполлону, не обращая внимания на других богов. Он так долго это делал, что начал думать, что у того есть все ответы на интересующие его вопросы. Но Вселенная множественна, и Аполлон всего лишь один из многих в ней. Каждый из богов олицетворял собой одну из сил природы, отражает только одну же из ее сторон. Природа Вселенной едина, но состоит она из многих частей. Наше тело тоже единое, и в то же самое время оно состоит из многих частей. Если мы не будем обращать внимание на какую-то часть тела, отторгнем ее, она обязательно заболеет, чтобы привлечь к себе внимание. Если мы не будем давать выход какой-то энергии, она обязательно появится снаружи, чтобы привлечь к себе внимание. Так внешнее отражает внутреннее, и подобное притягивает подобное. Нашей задачей является открыть и признать в себе все существующие во Вселенной энергии, отдавая каждой из них должное и почитая как равноправную часть. Речь идет здесь не о том, чтобы, например, сдержанный человек с рациональным умом начал регулярно участвовать в вакхических оргиях, где требуется экспрессия и буйство чувств, а речь идет о том, чтобы он признал за этой энергией право на существование в себе и снаружи, и это будет его маленьким танцем. Тогда наступает свобода. Признать нечто не означает проживать это. Что вас преследует изо дня в день, из года в год? Это уже стало вашим большим танцем, да? Когда вы признаете за этим право на существование? Когда уступитесь и смиритесь?